Доктор зря остерегал Гроу. Почти полчаса больной молчал и не то спал, не то просто думал о чем-то очень своем. Во всяком случае, глаза его были плотно закрыты. За это время Холл появлялся дважды. Он подходил к кровати, прикладывал к виску больного два длинных прохладных пальца и, только-только коснувшись, сразу же удовлетворенный уходил, даже не взглянув на Гроу. Потом долго никто в комнату не заходил. Затем дверь приотворилась, и в щели показалась голова. Она поглядела в сторону кровати, в комнате было темно, и перевела глаза на Гроу. Тот коротко развел руками. Голова кивнула и исчезла. И сейчас же больной спросил.
«Это кто был? Саймонс?»
«Мистер Бёрбидж».
«А, он здесь?» Словно удивился больной и тут же спросил. «А вы доктора давно знаете?»
«Он мой дядя», — слегка удивился Гроу.
«Но не родной?» Больной даже не спросил, а напомнил.
«Нет», — вырвалось у Гроу, и он сейчас же осекся. Надо было ответить не так.
Больной удовлетворенно кивнул головой и еще с полминуты пролежал неподвижно. Потом позвал. «Подойдите, Саймонс, садитесь».
И когда Гроу подошел, спросил.
«Вам еще долго учиться?»
2 года.
«Так что, вы скоро будете такой же врач, как и доктор Холл?»
«Да, если не засыплют на диспутах», — хотел сказать Гроу, но только кивнул головой.
«Отлично. Так как же вы понимаете мою болезнь?»
«Ну, ссылаясь на доктора Холла, у вас нарушено нормальное смешение соков и резко возросла выработка холерической желтой желчи».
«Великолепно, юноша. Но по Гиппократу это звучит вот как. Сначала человека рвет желтой желчью, потом черный, а под конец кровью. Тогда больной умирает. Меня вчера рвало кровью. Теперь вы понимаете, что мне нечего бояться?» Он приподнялся на локте. Голос его был тверд и деловит. Глаза блестели сухо и трезво.
«Доктор Холл», — начал Гроу почти бессмысленно.
«Он ушел к жене, юноша, и теперь придет только ночью. Так вот, позовите мистера Ричарда».
«Нет-нет», — быстро сказал Гроу, бессознательно подражая интонации Холла. «Вам нужно лежать».
«Вот что, юноша».
Больной даже приподнял голову.
«Я знаю сам, что мне нужно. А сейчас я скажу, что следует делать вам. Когда доктор здесь, вам нужно выполнять его приказания. Когда его нет, вам нужно слушать меня. Уверяю, что тогда все будет хорошо. Идите и позовите Ричарда».
Сейчас он даже не сказал мистера. Голос его был совершенно тверд, и такая непреложная ясность звучала в нем, что Гроу сразу же послушно поднялся со стула и пошел к двери. Он вышел в коридор, пошел к лестнице и наткнулся на Бёрбиджа. Тот стоял у углового окна и по-прежнему барабанил пальцами по стеклу. «Ну что?» – спросил он. «Он зовет вас», – ответил Гроу. «Там никого нет, идите». И занял его место у окна. Не прошло и 5 минут, как Бёрбидж вернулся за ним. «Вас зовет хозяин», — сказал он. Когда он зашел, больной уже не лежал, а полусидел, опираясь на подушки. Гроу он показался здоровым.
«Не надо вам сейчас ходить по дому. Вот, садитесь за стол и читайте. Если Гиппократ надоел, то вот есть там кое-что другое».
Бёрбидж подошел к столу, снял щипцами нагар и возвратился к постели.
«Книги и бумаги ты просто возьмешь при мне, Ричард. Я скажу доктору, он все это сделает. Тут они никому не нужны, так что это легко».
«Ладно, но прости меня, хотя мы и сговорились не трогать уже больше этого. Зачем тебе так торопиться? Хочешь, я поговорю с доктором, а потом скажу тебе. Ты что, не поверишь мне?»
«Нет, и тебе не поверю. Но прежде всего не поверит он и скажет что-то совсем не то. А вот что пользу ему скрывать, я, верно, этого не знаю. Но, конечно, какая-то польза есть. Может, они хотят подсунуть мне бумагу в самый последний момент, когда уже не останется времени.
Да, сказал Бёрбидж, думая о чем-то своем. Да, Билл. Оказывается, за все приходится давать ответ. За нажитое и прожитое.
Ой, нет. Прожитое — это мое. Его у меня уж никто не отнимет. Тут все просто. А вот нажитое, оно верно висит, тянет, мучит, не пускает. Ты знаешь, мне один немец рассказывал. У них там ведьмы не переводятся. Знаешь почему? Ни одна ведьма не может умереть, пока не передаст своего колдовства. Будет болеть, мучиться, гореть, как на огне. А умереть все равно не умрет. Держит ее земля. Отдай, отдай. Не твое это, отдай. Вот так из-за меня ухватило сейчас мое и не пускает. Отдай, отдай. Оказывается, это такая власть, что перед ней и смерть ничто.
Он вдруг повернулся к Гроу.
Что, коллега, вы что-то сказали?
Нет, я молчал, ответил он. Я вас слушал. Ночью его сменила Мария. Спать Гроу уложили в маленькой угловой комнате, чулане или кладовке для старой мебели. Он, не раздеваясь, брякнулся на мягкое разноцветное тряпье и сразу же забылся. И сон пришел тревожный и утомительно мелочный. В нем смешались строки мелкого мышиного шрифта и рецепты, выписанные букашечным почерком. Их показывал ему доктор и что-то говорил. Когда он внезапно проснулся, опять было темно и тихо. Свеча погасла. Слабо серело почти на потолке маленькое квадратное окошко, а в нем грубый край трубы и сбоку большая зеленая чистая звезда. Где-то за стеной падала и падала в воду полная звучная капля. «Скоро рассвет», — подумал он. «Надо бы раздеться и лечь под одеяло». Но двигаться не хотелось, и он лежал, разбитый блаженной усталостью, и думал. Ведь вот что интересно. Имя этого сочинителя трагедии и масок он слышал не раз. Пришлось даже как-то держать в руках какую-то его драму. Он ее не дочитал и до половины сбился, соскучился и бросил. Так вот, имя этого сочинителя и актера он слышал до этого. Но все это было так случайно и настолько неинтересно, что когда по дороге сюда ему впервые сказали, кому он едет, это почти ничего ему не дало. И вошел он в комнату больного, как к человеку, совершенно ему неизвестному. Вошел, сел и сразу же почувствовал запах смерти. Оглянулся и увидел – это рядом с его локтем лежит стопка новых простыней из сурового полотна. Он взглянул на кровать, и там лежала смерть. Только не его смерть, он вспомнил слова доктора. Совсем не его и даже никого к нему относящихся, а смерть доктора, актера Бёрбиджа, тоже толстого и одышливого, и всего этого дома. Но умирающий вдруг заговорил, и сразу все переменилось. Не осталось ни умирающего, ни просто больного. В комнате лежал человек, которому не весть почему, по какой глупости, ни урядице, ни справедливости, может быть, даже потому, что весь дом ждал его смерти, приходилось умирать. Поэтому все в этом доме было не то и не так. Никто не плакал, нигде не шептались, и больной тоже умирал не так, как полагается. Он как будто даже не умирал, а готовился к какой-то схватке, к участию в судилище, диспуте, к защите своих исконных прав перед каким-то высоким трибуналом. Гроу думал также, что обреченный человек этот понимал, что защита будет трудная, ибо все свидетели лгут, а судьи подкуплены. В общем, все в этом доме было непонятно, и только одна строчка из очень-очень старой и никогда особенно не почитаемой им книги подходило к тому, что здесь происходило. Ее вдруг вспомнил Бёрбидж. Был такой разговор. Шекспир сказал ему:
«Видишь ли, вот ты действительно мой душеприказчик. потому что все остальное уже не мое. Был дом Шекспира, будет дом доктора Холла. Деньги спрячет Сюзанна, серебро возьмет Юдив. Вот уж даже следа от меня не осталось в мире. Только имя на надгробной плите. А книги-то все равно мои. Хорошие или плохие, а мои. Гамлет – Шекспира. Лукреция – Шекспира. Сонеты – Шекспира. Что бы там ни было, никто на них иного имени не поставит. Понимаешь? Мое.
Понимаю, ответил Бёрбидж. Нет, правильно сказал Христос. Главные враги человека – это его домашние.
Да, да. Христос сказал именно так.
Шекспир с улыбкой посмотрел на Гроу и покачал головой.
Но Ричард, наш молодой коллега, может быть, еще и не женат. Так не надо бы, пожалуй, учить его такому святому писанию. Как ты думаешь?